Глава третья. Чужие грехи. Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться. Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд. Хотя мы в эту неделю никого не видали и все сидели одни, но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что все уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил для необходимого моциону только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело. Прошла неделя, а он все еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом, наверное, как не бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему, даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное. К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его, а он написал их к ней множество, она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему со временем знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это одно только баловство. Эту записку я сам читал, он же мне и показывал. И однако все эти грубости и неопределенности, все это было ничто в сравнении с главной его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно, от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной, напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик, а между тем сам же посылал за мной ежедневно, 2 часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе. Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собой, разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимыча не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча и, признаюсь, от скуки быть конфидентом, я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо, но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным. «О, такова ли она была тогда!» — проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. «Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили? Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли? Свои мысли. Теперь все переменилось. Она говорит, что все это одна только старинная болтовня. Она презирает прежнее. Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и все сердится. За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требования?» — возразил я ему. Он тонко посмотрел на меня.
«Шер ами, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужасно, но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился». Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение. На другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо. Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил, но, кроме того, он неизвестно почему воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо и все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимыча. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется, на улице, когда она выезжала прогуливаться верхом в Амазонке и на прекрасном коне в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, но хоть мгновение, а оно существовало действительно. А потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество. Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимыч некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех по его просьбе и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему старику, так все мы между собой звали Степана Трофимыча, какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет, что он заперся, а я ему помогаю и прочее, прочее. К одному только Липутину я не успел зайти и все откладывал, а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который, собственно, от него одного хотят скрыть. И только что я выйду, от него тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я все это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимыче, а, напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось что рассказать. Он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши с новыми разговорами, об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях и как это ко всем пристало и прочее, и прочее. Он проговорил с четверть часа и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно, когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главной чертой его характера была зависть. Когда я в тот же вечер передал Степану Трофимычу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: знает ли Путин или нет? Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого, но Степан Трофимович стоял на своем. «Вот верьте или нет», — заключил он под конец неожиданно, «а я убежден, что ему не только уже известно все со всеми подробностями о нашем положении, но что он еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а, может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата». Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых 5 дней мы ни слова не упоминали о Липутине. Мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.